Глава 16. Воскресение Христа. Стихи с 1 по 8. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине и ее выступление перед учениками с вестью о воскресении Христа. Стихи с 9 по 11. Явление Христа двум ученикам и возвещение последними вести о воскресении в среде апостолов. Стихи 12 и 13. Явление Христа 12 апостолам и его обетование для верующих. Стихи с 14 по 18. Вознесение Христа и замечание о миссионерской деятельности апостолов. Стихи 19 и 20. Стих 1. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Стих 2. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. Стих 3. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? Стих 4. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Стих 5. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Стих 6. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Стих 7. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. Стих 8. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. В повествовании о воскресении Господа Иисуса Христа евангелист Марк имеет некоторые особенности по сравнению с Матфеем. Он упоминает о трех женщинах, ходивших помазать тело Христа, а Матфея – двух. Имена этих трех женщин те же, что названы в 15 главе Марка. Только вторая Мария названа не матерью Иакова, а просто Иаковлевой. Один евангелист Марк, да еще Лука, говорит, что женщины пошли для того, чтобы помазать тело Христа ароматами, то есть душистыми мазями, которые они купили по минованию субботы. Очевидно, хотели со своей стороны намастить тело Христа как можно больше, хотя, вероятно, знали, что об этом уже позаботился Иосиф, погребавший Христа. Тогда они этого сделать не успели, так как наступил уже субботний покой. Теперь же могли это сделать, так как к вечеру субботы разрешалось открывать лавки, начинался уже новый день. И весьма рано при восходе солнца. Было так рано, что солнце еще только начинало восходить, а анатилондос, причастие настоящего времени, совершенно точно обозначающее очень раннее время. «Небо чуть забелелось», — говорит блаженный Августин. Та же мысль выражена евангелистом Матфеем в выражении «на рассвете». В начале апреля солнце в Иерусалиме восходит часу в шестом. «Войдя во гроб». Гробница представляла собой довольно большое помещение, куда можно было войти сразу двум-трем. Юношу, то есть ангела, на правой стороне. Это не тот ангел, о котором упоминает евангелист Матфей. Тот сидел на камне, отваленном от гроба, и значит, вне гроба. Ужаснулись. Очевидно, вид ангела в белом одеянии произвел ужас в женщинах. Может быть, евангелист хочет сказать, что их повергло в ужас и отсутствие тела Иисуса во гробе. И Петру. Это упоминание о Петре вполне естественно в Евангелии Марка, написанном со слов апостола Петра. Может быть, ангел и действительно велел прежде всего или особенно сообщить о воскресении наиболее огорченному смертью Христа ученику. «Как он сказал вам?» Господь сказал это своим ученикам, но и женщины, очевидно, не были лишены надежды увидеть его в Галилее. Трепет и ужас. Евангелист Марк вовсе не говорит о чувстве радости, которое, согласно Матфею, наряду со страхом испытывали в это время мироносицы. Точно так же евангелист Марк оттеняет то обстоятельство, что они ничего никому не сказали по причине овладевшего ими страха. В этом он опять отличается от Матфея. разрешить это противоречие в сказаниях двух евангелистов кажется лучше всего тем соображением, что евангелисты имеют в виду различных женщин. Один говорит о тех, которые рассказали, другой – о тех, которые смолчали. Годе делает предположение, что сообщение Марка, стих 8, и сообщение Луки, глава 24, стих 9, относятся к различным моментам времени. Первое – к самому первому моменту по возвращении мироносец, а второе – к тому времени, когда явилась к апостолам Мария Магдалина. Стих 9. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов». Стих 10. «Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». Стих 11. «Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». Об этом явлении Христа Марии Магдалине не говорит и евангелист Матфей, а также и Лука. Только евангелист Иоанн с гораздо большими подробностями описывает его в 20 главе, стихи с 11 по 18. Сперва евангелист, очевидно, противополагает это явление двум описываемым далее, из которой изгнал 7, то есть очень много бесов. Вероятно, эта Мария, заполученная ею исцеление, сделалась наиболее ревностной последовательницей Христа. «Бывшим с ним» значит не только апостолам, но и другим верующим. Не поверили. Ясно, что апостолы опасались вдаться в заблуждение, так как женщины, с их точки зрения, не являлись достаточно твердыми свидетельницами истинности воскресения. Им могло представляться странным и то, почему Христос явился не им, а женщинам. С другой стороны, евангелист Марк дает понять, что неверие не осталось в душе апостолов как что-то постоянное. Об этом говорит то обстоятельство, что он употребил здесь аорист и пистисон, показывающие, что действие, обозначаемое глаголом, не имело продолжения, а было, так сказать, временным, однократным. Стих 12. «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Стих 13. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». То, о чем здесь так кратко сообщает евангелист Марк, со всеми подробностями описывает Лука. Это явление Христа двум ученикам по пути в Эммаус. «В ином образе Христос изменил свой внешний вид, этероморфи». И им не поверили. Евангелист Марк оттеняет это новое проявление критицизма апостолов в отношении к свидетелям о воскресении Христа, вероятно, для того, чтобы показать, что если уже в конце концов апостолы уверовали в воскресение Христа, то эта вера была обоснована их собственным опытом, что она не явилась в них чем-то пришедшим со стороны. Но как примирить с этим сообщением евангелиста Марка сообщение Луки, который говорит, что апостолы в это время уже веровали в воскресение Христа? Можно полагать, что апостолам показалось странным, как Господь одновременно мог явиться и в Иерусалиме, и по дороге в Эммаус. Они не могли понять, что Господь теперь имеет особое тело, отличное от прежнего, способное преодолевать границы пространства. В этом и состояло в настоящем случае их неверие. Стих 14. «Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Стих 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Стих 16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Стих 17. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Стих 18. «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Наконец, правильнее, позже, истерон. Это явление, бывшее во время трапезы учеников, конечно, было не последним. Но так как евангелист Марк хочет здесь закончить свое Евангелие, то он ко времени этого явления относит и те следующие слова Христа, которые он высказал перед самой своей разлукой с учениками на Елеонской горе. Об этом же явлении говорят Лука и Иоанн. «Упрекал их за неверие, то есть за то, что они не поверили вести о его воскресении, сообщенной им женщинами и двумя учениками. Теперь же, конечно, апостолы являются уже верующими в воскресшего Христа. «Идите по всему миру, всей твари». Первое слово, с которым здесь обращается Христос к апостолам, уничтожает те ограничения, которые он ранее высказал относительно миссионерской деятельности апостолов. Отныне, по совершении искупления, весь род человеческий, тварь, призывается ко вступлению в Царство Христово. Речи о неразумной твари здесь нет, как показывает употребленный здесь глагол «проповедуйте». Неразумной твари нельзя проповедовать. Кто будет веровать? Во-вторых, Христос говорил апостолам об условиях спасения для тех, кто будет слушать их проповедь. Желающие спастись на последнем суде должны с верою принять предлагаемое им Евангелие и в знак своей веры во Христа принять крещение. Наконец, кто не уверует и, следовательно, не примет крещение, тот навлечет на себя осуждение от высшего судьи и погибнет. Таким образом, главной задачей апостолов будет проповедовать людям и внедрять в них веру во Христа. О том, что они должны при этом крестить, прямо не сказано, но это должно подразумевать здесь, ведь они и ранее уже совершали крещение. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Апостолы по собственному опыту должны были знать, что уверовать в воскресшего Христа – дело нелегкое. Они два раза обнаружили свое неверие в этот факт. Поэтому Господь обещает, в-третьих, посылать уверовавшим особые чудесные знамения, которые будут укреплять их в вере. Эти чудеса будут творить как апостолы, так и простые верующие. Последние же, видя, как творят чудеса их проповедники, будут убеждаться в истинности их послания Богом. «Именем моим, то есть моей силой», «новыми языками», то есть языками, которых ранее они не знали. «Брать змей». Пример этого смотрите в 28 главе книги «Деяний» и в истории Моисея, 4 глава книги «Исход». «Смертоносное выпьют». По одним преданиям в Эфесе, по другим в Риме, апостол Иоанн Богослов был принужден гонителями христианства выпить кубок с ядом, который нисколько не повредил его здоровью. Стих 19. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Стих 20. «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». После беседования с ними. Не тотчас после беседы за трапезой, а спустя 40 дней по воскресении своем, Господь Иисус Христос вознесся на небо и воссел одесную Бога, то есть и по вознесении своем Он получил власть, равную с властью Бога Отца. Но через это Он сделался источником чудесных сил для Своих апостолов, которые пошли, согласно повелению Христа, проповедовать Евангелие по всему свету, совершая, где нужно, чудесные знамения. О подлинности заключения к Евангелию Марка. Глава 16, стихи с 9 по 20. Подлинность, то есть принадлежность этого раздела евангелисту Марку, подвергается библейской критикой серьезному подозрению. Основания для такого подозрения следующие. Первое. Этого раздела не имеется в таких уважаемых кодексах, как Синайский и Ватиканский, и некоторых армянских, эфиопских и арабских переводах Евангелий. Точно так же Евсевий Кесарийский говорит, что Евангелие от Марка во всех почти списках заканчивалось словами нашего 8 стиха 16 главы. Тоже почти свидетельствуют блаженный Иероним, святитель Григорий Ниссский и некоторые другие. Второе. Эти исторические основания подкрепляются и характером рассматриваемого отрывка. В нем критики вовсе не находят характерных для евангелиста Марка выражений «тотчас», «опять» и, напротив, находят достаточно такого, что совершенно чуждо Марку в языке и изложении. Поэтому-то новейшие критики считают этот раздел неподлинным, а Тишендорф в восьмом издании своего Нового Завета совсем исключил этот раздел из текста. Но вышеприведенные основания недостаточны для того, чтобы утверждать, что стихи с 9 по 20, 16 главы Евангелия Марка представляют добавление, сделанное каким-либо другим лицом, а не самим Марком. Во-первых, спорный раздел имеется во всех древних греческих кодексах Нового Завета, исключая Синайский и Ватиканский, а также в древнейших переводах – сирийском Пешитто, древнеиталийском и Вульгате. Далее о нем знает святитель Ириней Леонский. Свидетельство же Евсевия, Иеронима и других значительно ослабляется сообщением Виктора Антиохийского и многих бесед о том, что палестинское Евангелие имело этот раздел. Притом неестественно предположить, чтобы Евангелие Марка заканчивалось словами «потому что женщины боялись». Дело в том, что событие воскресения Христова представляло собой, несомненно, самый важный факт евангельской истории. Между тем, значительность этого факта очень бы ослаблялась, если бы евангелист Марк ограничился только приведением свидетельства ангела женщинам и ничего бы не сказал о явлении Христа по воскресении всем его апостолам. Затем, для объяснения отсутствия заключения к Евангелию Марка, можно допустить одно из двух, если, конечно, признать более правильным свидетельство тех кодексов, где этого заключения не имеется. Или что заключение это бесследно затерялось, или же что Марк не сделал такого заключения, скончавшись в то время, когда ему еще приходилось дописывать свое Евангелие. Но оба эти предположения неприемлемы. Против второго говорит церковное предание, согласно которому Марк, окончив свое Евангелие в Риме, оставил этот город и отправился в Александрию, и там проповедовал. Евсевий Кесарийский и другие писатели. Из этого предания мы видим, что древней церкви чужда была мысль о том, что Марк мог оставить свое Евангелие незаконченным. Что же касается первого предположения, то против него говорит невероятность такого окончания Евангелия, какое имеется в тех рукописях, где Евангелие кончается словами «ибо они боялись». Но об этом сказано уже выше. Что касается внутренних оснований, на которых основывает новейшая критика свое сомнение в подлинности последнего раздела Евангелия от Марка, то мы должны признать, что действительно не находим в этом разделе тех своеобразных черт стиля, какие вообще характеризуют евангелиста Марка, что здесь не встречается любимых Марком частиц «опять», «вдруг». Но нужно, с другой стороны, не упускать из внимания того обстоятельства, что содержание этого раздела и не давало повода к употреблению указанных любимых Марком слов. Три явления воскресшего изображены здесь в форме лестницы, а эта форма Марку не чужда, и, с другой стороны, она требовала тех соединительных частиц «мета», «тафта» и «истерон», которые он здесь употребляет вместо частицы «опять» – стихи 9, 12 и 14. Также употребление глаголов «апистин» и «эфанерофи», которые у Марка в других местах не встречаются, требуются здесь самим предметом повествования. Глагол «апистин» мы находим также в Евангелии от Луки, только в 24 главе, и глагол «эфанерофи» в Евангелии от Иоанна, только в 21 главе, именно в повествовании о явлениях воскресшего. Глагол «эфиафи», также впервые употребленный здесь Марком в стихе 11, является вполне точным обозначением созерцания людьми воскресшего в его прославленном теле. Трижды употребленный здесь Марком глагол «поревесфе» стихи 10, 12 и 15 также не может быть назван вполне чуждым Марку выражением, так как сложный глагол «пара поревесфе» употребляется им нередко. Притом этот глагол «поревесфе» является во всех трех случаях вполне подходящим термином. Остальные выражения, не встречающиеся прежде у Марка, или и не могли быть ранее употребляемы евангелистом, например, «глоссе слалин кенес», стих 15, или же представляют собой крайне незначительное отступление от встречающихся у Марка выражений, например, «козмон апанда», стих 15, сравните с «олон тон козмон» в 15 главе Марка, стих 36. Странным только представляется, что евангелист Марк употребляет в 9 стихе выражение «проти саббату» в первый день недели, тогда как во 2 стихе он употребляет о том же самом другое выражение «ти миа саббату». При этом выражение «то саббатон» в смысле недели у него, да и в других Евангелиях, не встречается, за исключением 18 главы Луки. Но и эта странность может быть объяснена тем, что в том кругу верующих, которому принадлежал Марк, могло уже войти в употребление слово «саббатон» в смысле «недели», и евангелист здесь употребил это, так сказать, новое выражение, тогда как во 2 стихе употребляет другое, старое, параллельное выражение, которое, вероятно, употреблял апостол Петр, когда рассказывал Марку о воскресении Христа. Указывают еще на то, что евангелист упоминает об изгнании из Марии семи бесов, стих 9. Зачем бы, говорят Марку, упоминать об этом, раз он уже сказал об этом прежде? Но здесь это повторение весьма уместно. Евангелист хочет этим объяснить, почему Господь по воскресении Своем явился именно раньше, чем другим, Марии Магдалине. Указывают затем на излишнюю краткость и неясность этого раздела. Но и раньше мы встречаем у Марка такое же краткое обозрение событий, именно в рассказе о крещении и искушении Христа, который, однако, критикой не признается неподлинным. Говорят еще, будто бы заключение Евангелия дает впечатление повествования, совершенно не имеющего отношения к предшествующему. Оно будто бы возникло совершенно независимо от стихов с 1 по 8, 16 главы. Но выражение 9 стиха «Восстав же, Анастас де», напротив, говорит за то, что заключение писатель Евангелия намеревался поставить в связь с предыдущим. Он хочет сказать: «Доселе я говорил о воскресении Христа, а теперь должен повествовать о Его явлениях». С другой стороны, нельзя не отметить тех черт, имеющихся в заключении к Евангелию Марка, которые являются характерными вообще для всего Евангелия Марка. Так в 9 стихе евангелист опускает имя Иисус, как делает он и в других местах. Называет учеников и последователей Христа «тис мет авту генуменис», что напоминает собой выражение «и пар авту». Описывает порицание Христом жестокосердие учеников, согласно 6 главой Марка. Трудно сказать что-нибудь веское по вопросу о том, каким образом могло случиться то обстоятельство, что во многих древних кодексах заключение к Евангелию Марка оказалось опущенным. Может быть, некоторые переписчики намеренно его опустили, соблазняясь теми же соображениями, какие выставляет и новейшая критика. Нужно заметить, что в некоторых древних кодексах вместо нашего заключения имеется более сокращенное, которое гласит: «А все, что им, женщинам, поручено было, они возвестили вкратце Петру и его сотоварищам. Потом же явился Иисус и послал Сам от восхода солнца до запада через них, то есть через апостолов, святую и непрестающую проповедь о вечном спасении. Аминь». Есть еще краткое заключение к Евангелию Марка в сочинении блаженного Иеронима против Пелагия, представляющее собой продолжение 14 стиха 16 главы. Апостолы в этом заключении на упрек Господа в недостатке веры указывают на силу сатаны, от которого и просят Христа освободить их. Та же мысль проведена в памятнике христианской письменности, найденном в Египте в 1907 году и известном под именем Логия. Здесь Христос, в добавлении к вышеприведенному у Иеронима, говорит апостолам, что Он скоро поразит все враждебные силы. Понятно, что все эти заключения не имеют за себя никаких достаточных свидетельств в церковном предании.